В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Российский узел Дональда Трампа. Чем чревато расследование российских связей бывших советников Дональда Трампа, которое ведет ФБР? Что вскрыли первые публичные слушания о российском вмешательстве в американский избирательный процесс? Каковы шансы ослабления режима санкций? Почему влиятельные американские эксперты призывают президента Трампа не делать уступок Кремлю? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes Полом Грегори и вице-президентом Вашингтонского фонда Карнеги, бывшим высокопоставленным сотрудником Совета по национальной безопасности при президенте США Эндрю Вайсом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник в Комитете Конгресса США по делам разведки прошли первые публичные слушания о российском вмешательстве в американские президентские выборы, на которых директор ФБР Джеймс Коми сделал очень неожиданное признание о том, что его ведомство расследует связи между людьми из предвыборного штаба Дональда Трампа и представителями России, а также координацию их действий. Признание, по словам самого Коми, противоречило обычной практике ФБР, которая, как правило, не извещает о незавершенных расследованиях. И этот факт взбудоражил и законодателей, и комментаторов. Глава демократов в комитете Эдам Шифф почти прямо предположил, что люди из окружения кандидата Трампа могли войти в сговор с россиянами. Республиканец Девин Нуньес призвал Коми быстрее завершить расследование, чтобы развеять темное облако сомнений. Пресса с подачи агентства Associated Press принялась обсуждать документы, из которых следует, что десятилетия назад бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт предлагал Дерипаске план ведения прокремлевской лоббистской кампании в Вашингтоне. Иными словами, в последние дни до сих пор разрозненные факты и слухи о российских связях окружения Дональда Трампа все больше стали напоминать затягивающийся узел проблем. Насколько серьезными могут оказаться эти проблемы? Вот что говорит Пол Грегори.
Демократы, на мой взгляд, пытаются использовать публичные слушания, чтобы ослабить администрацию Трампа и поднять вопрос о его легитимности как президента. Демократы во время слушаний сразу же сосредоточили внимание на российском вмешательстве в американский избирательный процесс, намекая на то, что оно могло отразиться на результатах выборов, на что республиканцы отвечают обвинениями в адрес администрации Барака Обамы, которая якобы пыталась подорвать избирательную кампанию Дональда Трампа. Словом, мне кажется, законодатели на этих слушаниях пока фокусируются не на верных вопросах и не пытаются получить важные ответы.
Но ведь главной новостью слушаний стали все-таки не заявления законодателей, а известие, прозвучавшее из уст директора ФБР о том, что его агентство ведет контрразведывательную операцию, в рамках которой изучается деятельность людей из окружения Дональда Трампа в бытность его кандидатом в президенты. Как говорят, не исключено, что кто-то из людей Трампа станет объектом уголовного преследования.
Трамп – богатый человек, он бывал в России. В силу его положения с ним сталкивалось немало людей, которые либо представляли его в России, либо неформально его представляли в России, либо заявляли, что являются его представителями. Поэтому во всем этом очень трудно разобраться. Одной из таких фигур был Майкл Флинн, и Трамп принял верное решение, отказавшись от его услуг в качестве помощника по национальной безопасности. То есть, если глубоко копать, то, видимо, можно найти маргинальных персонажей, имевших отношение и к Трампу, и к России. Это не столь важный аспект истории. С моей точки зрения, главный тест – это что сделал Трамп со времени прихода в Белый дом. И он не сделал ни одного шага, который можно было бы рассматривать как жест в сторону Владимира Путина. Скорее, наоборот.
Но можно предположить, что именно негативное внимание вынудило Трампа дистанцироваться от Путина и Кремля, по крайней мере, сейчас.
Это невесомый аргумент. Его решение о кандидатурах на ключевые посты в администрации, взять хотя бы постоянного представителя в ООН или министра обороны, или госсекретаря, были сделаны задолго до того, как это давление стало интенсивным. Сам Трамп признал, что на фоне такого давления он не сможет достичь взаимовыгодных сделок с Россией. То есть такие инициативы либо откладываются на неопределенное время, либо нереальны. Любопытно, кстати, что вопреки ожиданиям и вопреки заявлениям кандидатов, кандидата Трампа, Пентагон не расширил рамок сотрудничества с российским контингентом в Сирии после прихода Трампа в Белый дом. Тем временем, я думаю, Белый дом будет продолжать придерживаться тактики жестких заявлений в адрес Кремля.
Это был Пол Грегори. Соединенным Штатам требуется принципиально новая стратегия отношений с Россией, цель которой не раз и навсегда разрешить проблемы, а помочь, что называется, держать эти проблемы под контролем. Сотрудники Вашингтонского фонда Карнеги Юджин Румер, Ричард Сокольский и Эндрю Вайс опубликовали в журнале Foreign Affairs статью, в которой они призывают отказаться как от попыток уступок, умиротворения Кремля, так и от излишне жесткого подхода. США, по их мнению, должны твердо придерживаться принципов, в том числе поддержки тех, кто является объектом угроз со стороны России. Они должны отвергнуть сходу надежды Кремля на раздел сферы влияния, но пытаться сотрудничать с ним в обоюдно важных для России и Соединенных Штатов областях.
Я думаю, что это чуть-чуть упрощение ситуации. Я думаю, что на самом убедительном уровне первое лицо в России считает, что революция достоинства – это была светлая революция, сделана специально американскими спецслужбами, и что второй этап этой революции был направлен на сам Кремль. Я думаю, что они убедительно эту идею, этот нарратив верят. И они искренне это верят. Я думаю, что это ошибка, но я понимаю это серьезно. С нашей стороны, я думаю, что есть оценка, что для российских правительственных коллег у них есть план. Они планировали смешиваться в наши, допустим, в предвыборной гонке, они планировали и совершили агрессию против Украины, они аннексировали Крым. Это тоже, по-моему, искренно и убедительно в разных американских ведомствах. Я думаю, что там в обоих формулациях, наверное, есть элементы настоящего, но для меня то, что мы видели за последние, не знаю, 4 года, 3 года, особенно в Украине, это результат спонтанных шагов. Революция достоинства была большой сюрприз для украинской элиты, для украинского народа. Это тоже был большой сюрприз для российских коллег и для американских и западных коллег.
Эндрю, в своей статье вы, как и многие американские эксперты, исходите из тезиса о том, что принципиальная проблема заключается в том, что Россия считает, что Запад ее, образно говоря, обложил со всех сторон и продолжает покушаться на ее интересы. В то время как Запад и США видят в Кремле агрессивную силу, покушающуюся на суверенитет соседей, создающую нестабильность в мире. Но не является ли этот тезис по сути ложным? Ведь мы прекрасно знаем, что Запад не вынашивает никаких замыслов против России. Почему бы публично, скажем, не объявить, что Кремль является агрессором, и строить отношения, исходя из этого?
Это классический вопрос о безопасности. По-английски этот термин называется security dilemma. Это дилемма безопасности. Что это верно уже много столетий, что Россия считает, что нет конкретных границ. Есть серьезные соседние державы, которые или были в прошлом противники, или враждебными странами. Это понятно, что любой шаг Запад для сближения с соседними странами России, это считается возможной или геополитической угрозой, или практически военной угрозой. Но для Запада здесь тоже есть опасность в том, что любой шаг назад считается в России, наверное, как знак слабости. И это открывает двери для оппортунизма, для более импульсивных действия Российской Федерации. Я думаю, что это типичная история дилеммы безопасности в этом случае.
Говоря об этой самой дилемме безопасности, как, собственно, действовать в отношениях со страной, испытывающей такой набор чувств? Так называемые американские реалисты говорят, что необходимо учитывать эти страхи и фобии России, учитывать ее интересы, если потребуется подыгрывать ей. Так называемые ястребы говорят, никаких уступок. Кремль понимает только язык силы. Ваше предложение?
Я думаю, что это всегда ошибочный путь, или стараться унижать Россию, изолировать Россию, или игнорировать. За последнее время были публичные заявления, что Россия – это только региональная держава. Были попытки сказать, что это ни в коем случае стоит обсудить с Россией ситуацию в Украине в перспективе возможного договора между ЕС, Европейским Союзом и Украиной. Там было много ошибок. Я не стараюсь это скрыться. Это, я думаю, что... Конечно, мы сделали несколько ошибок, и мы тоже, по-моему, недооценили, насколько Кремль был готов привести военные акции, чтобы защитить свои интересы, или чтобы совершить разные оппортунистические шаги.
Хорошо. Как в таком случае строить отношения с Москвой? Вы со своими коллегами, насколько я понимаю, предлагаете третий путь.
Если я здесь стараюсь очень это все упрощать, но с одной стороны есть идея, что окей, мы должны договориться, мы должны совершить большую геополитическую сделку с Россией, при которой, допустим, мы будем союзниками в борьбе против ИГИЛа или в сдержании Китая. Это, очень вульгарно говоря, была формулация Трампа в предвыборной гонке. Второй вариант – это что должна быть конфронтация. Должна быть pushback, по-английски говорят, мы должны...
Оттолкнуть.
Да, и поставить огромное давление. Риск в этом направлении – это что мы уже за последние 3 года заметили, что Россия постоянно готова повысить ставки. И... открыть возможности для прямого военного столкновения или в подвижном пространстве под Европой или около Сирии – это реальный риск. Риск первого подхода – это договориться. Я думаю, что там есть огромные возможные ошибки. Там есть риски, что будет создание новой сферы влияния около России. Это огромная, по-моему, историческая ошибка. Могла бы быть. Есть возможности для... абсолютно как серьезный удар против целого мирового порядка. Я думаю, что лучше навигировать через средний путь. И этот средний путь не старается игнорировать корни, источники разногласий между Российской Федерацией и Западом. И фокусировать на идее, что мы должны управлять эти риски и избежать от самых печальных результатов.
Предлагаете ли сотрудничество с Кремлем или не предлагаете?
Конечно, будут разные аспекты сотрудничества, но в разных сферах это было бы очень желательно. Но в основном мы должны осознать, что наши отношения будут более-менее конкурентные. И в разных случаях они будут правостоящими, да?
Да, противостояние.
Да, это риск. Но если мы игнорируем это и стараемся уменьшить значение этих разногласий, я думаю, что это большая ошибка.
Хорошо. Как в таком случае строить отношения с Москвой? Вы со своими коллегами, насколько я понимаю, предлагаете третий путь.
Есть несколько вопросов, которые являются позитивными для обеих сторон. Это наше долгосрочное сотрудничество в сфере нераспространения, это наша ответственность как главная ядерная держава, снизит уровень опасности в ядерной сфере. Есть наши ответственности за борьбу против ядерного терроризма. Есть эти конкретные, более технические вопросы, где мы за последнее время нашли язык сотрудничества. Я не бы переоценивал значение этих областей, но они существуют. И, наверное, до сих пор сохраняются в сфере большой сделки с Ираном по ядерной программе Ирана. Я думаю, что там было серьезное тесное сотрудничество между Штатами и Российской Федерацией. Это все большой плюс и большое достижение общее.
То есть вы думаете, что любое сближение США и России в обозримом будущем исключено и возможно сотрудничество лишь по очень узкому кругу проблем?
Я думаю, что это самое реальное.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Российский узел Дональда Трампа». Чем чревато расследование российских связей бывших советников Дональда Трампа, которое ведет ФБР? Почему влиятельные американские эксперты призывают президента Трампа не делать уступок Кремлю? В передаче участвуют профессор Хьюстонского университета Пол Грегори и вице-президент Вашингтонского фонда Карнеги Эндрю Вайс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Эндрю, в своей статье вы говорите, что базисом российской стратегии США должна стать приверженность Вашингтона НАТО, поддержка Украины, поддержка стран, находящихся на периферии России. Но ведь именно это и вызывает большие претензии Кремля. На чем, как вы считаете, может строиться сотрудничество США и России?
Это большой вопрос сейчас под дискуссией, особенно на Западе, потому что есть большой страх, что Трамп собирается достичь такие большие геополитические сделки с Россией. Посмотрим. Наверное, это касается три области. Это ближнее зарубежье, так называемое. Это ситуация в Украине, в Грузии, в других соседних странах. Второе – это ситуация в Сирии и борьба против ИГИЛа. И третье – это ядерная сфера безопасности. Посмотрим, если есть возможности там. Я, если честно, я очень сомневаюсь.
Судя по моим контактам с разными российскими людьми, они верили, что с приходом Трампа, возможно, действительно ситуация, когда Соединенные Штаты признают сферы влияния России в так называемом ближнем зарубежье. Такие разговоры в Вашингтоне действительно были, такие предположения?
Я думаю, что риторика Трампа как кандидат зажигала эти ожидания. Я прекрасно помню, когда Трамп сказал, что, насколько мне известно, большинство населения Крыма было более бы удобно жить при Российской Федерации, чем в Украине. Я думаю, что такие публичные ошибочные формулации зажигала эти надежды среди российских коллег. Но на самом деле это абсолютно противоречит долгосрочной позиции американского политического эстаблишмента. Президент имеет свободную руку в теории провести такие радикальные изменения, но зачем? Главный вопрос будет, ну, что она обменяет. Я очень скептичен в этой сфере.
Но ведь существует и еще одно очень серьезное соображение, которое в свое время ярко сформулировал бывший премьер-министр Канады. Он публично объявил после встречи с Путиным о том, что невозможно иметь дело с человеком, который лжет в глаза. Сейчас США обвиняют Россию в нарушении важного договора о ракетах средней дальности. А вообще, возможны нормальные отношения с таким российским руководством?
Отсутствие доверия – серьезный вопрос сейчас. И это отсутствие доверия влияет на все аспекты наших отношений. Допустим, конкретный пример – это факт, что спецслужбы Российской Федерации смешивали в нашем предвыборном процессе. Это имеет серьезные, долгосрочные, негативные последствия для наших отношений.
Чем ваши предложения отличаются от стратегии президента Обамы последних лет президентства? Он ведь тоже одной рукой вводил санкции, которые вы призываете сохранить, а другой пытался достичь с Россией понимания по отдельным вопросам, включая иранскую ядерную программу.
При Обаме было, по-моему, ощущение, что это, возможно, проблему игнорировать. Россия всегда являлась как приоритет третьего эшелона, я бы сказал. Мы видели за последнее время, что Россия, особенно за последние полтора года, стала более агрессивна с точки зрения наших политических систем. Это на Западе, это то, что видно в кибератаках против Америки, против Франции, против Германии. Использование масштабных пропагандистских действий, чтобы делегитимизировать позицию Запада в мировом контексте. И я думаю, что был уровень пассивности в этой связи за последние, год или полтора года президентства Обамы. Мы знаем, что практически целый паттерн российских действий в наших выборах было видно уже в Украине с начала кризиса в 2014 году. Это полномасштабные пропагандические действия, там есть использование разных агентов, влияние. Это целый паттерн, по-моему, повторяется у нас, но это 3 года попозже. Не должно было бы огромный сюрприз.
Если, как вы считаете, Барак Обама совершил ошибку, оставив в последние годы отношения с Россией на задворках своего внимания, предоставив Владимиру Путину свободу действий, ваш рецепт – решительно жесткий курс?
Быть более реалистичными, я бы сказал, а не жесткими. Эта проблема очень опасная, но наши отношения с Кремлем очень важны. По-моему, это ошибка стараться это минимизировать или игнорировать. Не смотреть на это как приоритетно.
Правильно ли я ваши идеи в отношении Кремля, вашу стратегию, определить как вооруженный нейтралитет? Не вмешиваться в дела Кремля, но и не давать ему вмешиваться в дела других?
Это меня не устраивает. Я сомневаюсь, что мои соавторы тоже согласились бы на такую формулацию.
В таком случае, как бы вы сами определили суть предлагаемой вами стратегии?
Минимизировать риски и осознать, что наши разногласия имеют очень широкий, очень долгосрочный характер.
Входит ли в программу ваших отношений России, в вашу стратегию поддержка демократии в России?
Мы считаем, что отсутствие демократии и дефицит демократических практик в России будет негативный фактор надолго в развитии наших долгосрочных отношений. Мы считаем, что всегда будет аспект американской внешней политики связан с нашими ценностями и нашими принципами. Мы считаем, что просто действовать как Меттерних или типичные сторонники реал-политики, это была бы большая ошибка для американской внешней политики.
Глава ФБР на днях официально объявил о том, что его ведомство расследует российские связи людей из окружения Дональда Трампа в бытность его кандидатом в президенты. Критики президента ожидают, что будут обнаружены признаки сговора бывших советников Трампа с людьми, близкими к Кремлю. Пресс-секретарь Белого дома заявляет, что следствие докажет абсурдность подозрений. Но а как эта история может отразиться на американо-российских отношениях, с вашей точки зрения?
Там есть много открытых вопросов, и надеемся, что все аспекты этих исследовательных процессов будут беспартийного характера и готовы в самом профессиональном виде. Это самое важное, что там нет места для политики, там место только для проведения профессиональных исследований. Мы знаем, что Российская Федерация проводила здесь операции против нашей политической системы, в том числе и против кандидатуры одного из наших кандидатов в президентство и в пользу другого. Это просто факт. Мы знаем, что Российская Федерация украла, хакеры, связанные с Российской Федерацией, украли разные материалы и потом передали эту информацию WikiLeaks, который потом поставил всю эту информацию в публичной форме. Это просто факт. Конечно, мы должны все аспекты этой операции оценить и изучать. Есть большой риск, что такие действия повторяются и в этом году в Европе или в наших будущих выборах. Это игнорировать или минимизировать, это было бы ошибка. Второй аспект проблемы – это возможная роль американских граждан в этих процессах, или намеренно, или случайно. Мы должны эти все информации изучать, исследовать. И третий аспект – это были ли или нет нарушения закона. Это вопрос для наших правоохранительных органов, и надеюсь, что они могут эти аспекты проблемы оценить и исследовать правильно. И четвертый аспект – это возможная роль кампании Трампа или его окружения в этом целом комплексе вопросов. Может быть, только были случайные контакты. Посмотрим. Просто это должно быть серьезно. Эти аспекты проблемы принимать серьезно и в беспартийном духе. Я как профессионал очень рассчитываю на уровень профессионализма наших конгрессменов, наших сенаторов, наших правоохранительных органов и других ведомств в сфере безопасности.
Как вы считаете, вот в таком контексте связаны руки у Трампа, если он, допустим, захочет резко изменить, образно говоря, к лучшему отношение с Россией? Возможно сейчас теоретически решение Трампа ослабить санкции, скажем, против Кремля, или выступить с какими-то дружественными жестами по отношению к Кремлю, или вы это исключаете?
Посмотрим. Это очень открытый вопрос сейчас. Я думаю, что, конечно, президент всегда имеет свободную руку провести внешнюю политику на любое направление, которое он поддерживает. На самом деле, по-моему, попытка очень быстро закончить режим санкций, наверное, зажигает контрреакцию с той стороны нашего Сената. Там есть конкретный законодательный проект с большим спонсорством от большого количества сенаторов, которые, по-моему, готовы бы принять закон, который старался бы сократить сферу действия президента. Дальше, если будет, допустим, попытка осознать сферу влияния или недостаточно защитить суверенитет, независимость и территориальную ценность целости соседних стран. Я думаю, что это может быть, это абсолютно может быть, и последствия этого очень бы просто стали бы огромными печенами и негативными для целой репутации новой администрации.
Можно сейчас предположить, как все-таки будет выглядеть политика Трампа в отношении России? Или совершенно не на чем строить такие предположения?
По-моему, пока очень рано. Самое важное, это не, по-моему, фокусироваться над личностями или над пропагандическими заявлениями, а над конкретными действиями. И пока, по-моему, таких действий очень мало.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Российский узел Дональда Трампа». Чем чревато расследование российских связей бывших советников Дональда Трампа, которое ведет ФБР? Что вскрыли первые публичные слушания о российском вмешательстве в американский избирательный процесс? Каковы шансы ослабления режима санкций? Почему влиятельные американские эксперты призывают президента Трампа не делать уступок Кремлю? Эти и другие вопросы мы обсуждали с профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes Полом Грегори и вице-президентом Вашингтонского фонда Карнеги, бывшим высокопоставленным сотрудником Совета по национальной безопасности при президенте США Эндрю Вайсом. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Сколько тебе лет, Годков, помнишь ли?
Сама не знаю.
104 тебе будет скоро, понимаешь ты?
Меня били колотили у реки на берегу. Папа с мамой говорили, так и надо, дурака.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» Антонина Семеновна. На днях ей исполнилось 104 года. И ее сыновья, 82-летние братья-близнецы Виктор и Юрий.
Сколько классов ты закончилась?
10.
А после где работала?
В большинстве учителем.
Учителем, правильно. Хорошо знаешь математику?
Раньше знала хорошо.
Вот 9 умножить на 9 сколько будет?
9, 81.
А 8 умножить на 8, 8 и 8 сколько будет?
64.
А 1 умножить на 1?
1 не будет.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.